Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и зрители Радонеж ТВ. В эфире программа «Рай. Истинный и ложный». Это доверительный разговор о проблемах зависимости. Я и ведущий Александр Простакишин. Программа подготовлена при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовым коммуникациям Российской Федерации. Я напомню, что мы продолжаем цикл передач «Уберечь детей от зависимости». Это совместный просветительский проект «Радио Радонеж», Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы и редакции журнала «Независимость личности», в котором мы говорим на темы здорового образа жизни, правового воспитания, популяризации физической культуры и спорта, патриотического, духовно-нравственного и культурно-исторического воспитания молодежи. Участниками нашего проекта являются журнал «Отечественные записки» и объединенная редакция журналов «Нарконет» и «Уберечь детей от наркотиков». А с 2022 года к нам присоединились студенты факультета радио-тележурналистики Института современного искусства. Мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от зависимости. И я представлю участников нашей передачи. Основатель проекта «Вместе против бедности» Жоржина Дейратани.
Здравствуйте.
И мой помощник сегодня, соведущая передачи, студентка факультета радио-тележурналистики Института современного искусства Виктория Ларина. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о благотворительности и любви к ближнему. Жоржина, вы у нас уже принимали участие.
Да, спасибо большое, что еще раз позвали.
Вот, и я хочу сказать, что вот у нас периодически на радио проходят встречи редакции радио и газеты с нашими радиослушателями. Это такой прямой эфир, где мне самому было очень приятно услышать, что после того, как мы ввели эту тему в наш цикл передач программы «Рай истины и ложный», радиослушатели услышали и поблагодарили, что мы эту тему вынесли на обсуждение.
Я хотела вам сказать большое спасибо, сказать всем зрителям, кто это услышал и откликнулся, огромное спасибо, потому что меня после этого очень сильно поддержали. Мне оказали поддержку вещами, очень много звонков было, и все спрашивали, это правда, правда? Я говорю, да, это правда, и потом мне отдавали много вещей. Так что большое спасибо. И хочу также сказать, что откликнулись те люди, которые, по сути, неравнодушные, потому что это люди уже в возрасте, это люди, которые уже прожили свою жизнь и которые уже понимают, что да, в жизни бывает сложно. Сложно это сделать, вообще помогать кому-то. И сложно вообще, когда люди вот до этого момента доходят. То есть здесь получается палка двух концов. И помогать сложно, и дойти до этой ситуации тоже очень сложно. То есть огромное спасибо, потому что были люди, которые это услышали и откликнулись. Так что очень большое спасибо еще раз.
В чем заключалась помощь?
Мне отдали очень много вещей, мне отдали продуктов очень много. Это было прям то, что я прошу всегда. Я же говорила тогда на той встрече, когда мы также встречались, что мне не нужна помощь. Дайте мне одежду, то, что меня просят люди. Я ее просто передам. Дайте мне еду, и я из нее приготовлю еду.
И денежные средства какие-то?
Денежные средства, да, мне давали те, кто не может, например, это все пускалось либо на посуду, как я также просила, на посуду, ну что-то из продуктов тоже покупалось на эти деньги.
Виктория, вот ты предложила эту тему развить в рамках вот нашей этой программы, а я расскажу нашим радиослушателям, что я периодически, меня приглашают в Институт современного искусства на просмотр работ студентов факультета радио-тележурналистики, где они, выбрав свою тему, делают какой-то видеорепортаж, видеоролик. И вот в присутствии преподавателей, и там, соответственно, там преподаватели подсказывают, что, как, где-то какие-то ошибки, на что обратить внимание, как совершенствовать свою журналистскую работу. Но на что я обратил внимание, что за последние вот 5 лет доля тем, касающихся социальной проблематики, возросла. Их стало больше. И это очень важно, это радует, потому что наши будущие журналисты, те, которые будут работать в эфире, на телевидении, на радио, я так во всяком случае надеюсь, что будут больше говорить именно о тех проблемах, которые надо у нас в стране решать. Социальную проблематику будут ее, эту обсуждать проблематику, а не говорить там о звездах эстрады, там о роскошной одежде. Все должно быть правильно дозировано, мне кажется. И вот то, что слушатели радио «Радонеж» откликнулись, вот так дружно откликнулись вот на вот эту передачу, которая вот была с участием Жоржины, это правильно и это понятно. Потому что мы знаем, кто наши радиослушатели. Это те люди, которые действительно хотят помочь ближнему. Вот, Виктория, твоя тема как раз и была вот на просмотре вот этих передач, она была социальная как раз. Вот. Расскажи, почему ты ее выбрала и почему ты решила эту тему продолжать изучать и вот сегодня обсудить с Жоржиной.
В целом меня всегда волновали социальные темы. Мне кажется, о них надо говорить. О них надо снимать и никогда не забывать, потому что каждый человек может оказаться в такой ситуации, как сегодня мы говорим про бездомных людей. Сегодня мне было бы интересно пообщаться с экспертом, потому что я снимала, общалась только с основателем приюта, ну, например, с бездомными непосредственно, но не общалась с самими экспертами. И интересно было бы послушать, что Жоржина может сказать на эту тему.
Что изменилось по сравнению с прошлым, позапрошлым годом? Как меняется ситуация? Понятно, погода меняется, это неизбежно, да. Вот мы, кстати, тогда встречались перед Новым годом, кажется. Это была зима, и я очень хорошо запомнил, на что ты обратила внимание. То есть, если кто-то что-то хочет помочь, именно вот в то время года, ты сказал, что обувь. Обувь – это да. Очень важно для бездомных. Ну вот, что сейчас? Вот у нас впереди весна, лето, потом будет осень, надеюсь, все будет нормально.
Изменилось... Я рассказала о том, что именно как бы прямым кормлением я теперь не занимаюсь, потому что, слава богу, получилось, так сложились карты, так сложились звезды, можно это по-разному сказать. Сейчас очень много разных проектов, кто это, можно сказать, сняли с моих плеч. Я им очень за это благодарна, потому что меня всегда это очень убивало, это все таскать, это было достаточно тяжело именно... Физически. Всегда было трудно найти, кто, например, мне это спустит. Там, у меня бидон, например, 50 литров. Представляете, мне всегда это было проблемно. И когда сейчас я заезжаю на вокзал, потому что я не остановилась этим заниматься, я также раздаю одежду, потому что я знаю, где ее можно собрать. Я также делаю подарки. У меня были подарки на Новый год, мы собирали, тоже дарили. Потому что люди, которые на вокзале, они меня именно ждали, они знали, что я приеду. Именно вот с этими пакетиками, где лежит один мандаринчик, носки, шоколадка, это подарок будет. То есть все это ожидали и знали. 23 февраля мы также будем поздравлять, потому что все-таки большее количество среди этих людей – это мужчины. Даже если они не русские, даже если они там не служили в армии, все равно их надо поддержать в этом плане. Я также буду дарить им носки, буду дарить им... Мне отдали очень большое количество орехов. Я буду раздавать им орехи. Красивые упакованные такие баночки. Тоже раздам им...
Орехи – это как диетическое питание. Вообще, это полезно.
Ну, это полезно.
Это для мозга полезно.
Это сытно еще тоже. И шоколадку. То есть, такие же маленькие жесты я продолжаю делать. Потому что все-таки это уже, ну, не привычка, это уже обычай, можно сказать, у нас на вокзале. На тему изменилось, стало намного больше людей. Намного стало больше людей. Но постоянные клиенты, как я их называю, они остались, они никуда не делись. Я могу похвастаться, что с 2017 года, вот буквально недавно мне позвонил второй Андрей, да, если не ошибаюсь, его зовут Андрей. Два только человека у меня, кто изменили свою жизнь, которые вернулись в жизнь. То есть Один — это Роман. Он был самый активный у меня, который мне всегда помогал с вещи таскать из машины, в машину и так далее. И второй — это Андрей. Они были 17-го года, но они, слава богу, Роман уехал, нашел девушку, любовь, и уехали в Питер, если не ошибаюсь. Он работает на мойке, живут, слава богу, уже почти год. И Андрей мне позвонил счастливый, он устроился охранником. Он такой: все, я вернулся, я теперь живой и нормальный человек.
А сколько времени ты его знала?
С 2017-го. И как начала этим заниматься?
Вот интересно, вот существует такое понятие — средний стаж бездомности. В Европе он где-то около года, а в России 7 лет. Виктория, правильно?
Да, это правильно, как показывает статистика. Интересно, вот почему за рубежом это год, а в России это 7 лет?
Разве не бесконечность? У него там значок. Потому что, судя по тому, что я вижу на вокзале, люди, которые там, они не стремятся оттуда выходить.
А почему они не стремятся? У них нет цели? Они потеряли надежду?
Когда человек оказывается на вокзале, он уже человек без надежды. Единственное, что он считает, если там приезжает, вот это у меня было в самом начале, в 17-м году, когда, 17-18 год, когда я только-только начала притираться там, чтобы стать своя среди них, у меня это было. Сначала от меня отказывались, то есть у меня не хотели принимать помощь, не хотели ничего принимать. Но это те люди, которые потом меня видели, потому что я несколько раз была на вокзале, не в тот день, когда я кормлю, просто там проходила, очень часто там, например, машину на этой площади оставляю, и мне надо пройти именно через это место. Они меня видят, например, не говорят ни здрасте, ничего, говорят: принесла еду. У меня сначала было типа: нет, сегодня не тот день. Как бы я оправдывалась перед ними, мне было стыдно, что я это сделала. А потом, когда мы уже притерлись, я говорю: ты что, там, с ума сошел? Ты же знаешь, сегодня не мой день, сегодня не четверг, как бы жди до четверга. То есть они достаточно наглые. Это понятное дело, они наглые. Но когда ты уже с ними вошла в этот круг, назовем его круг доверия, когда ты уже, они знают, что с тобой такие фразы нельзя говорить, то есть там идет такая степень воспитания местами. Они не стремятся выходить из этого. Потому что еще не забывайте о том, что почти 50% – это не те люди, которые живут на улице. То есть это те люди, которым просто не хватает. Они просто голодны, и им не хватает. То есть это пенсионеры, это люди, которые работают, но получают копейки. Это не значит, что они там эти свои деньги на алкоголь тратят. То есть если прийти на вокзал, можно спокойно увидеть, что они не то, что не все пьяные, есть там 2-3, но остальные-то из 120 человек. Это все-таки даже об этом можно не говорить. И как бы мне кажется, здесь просто они не стремятся, потому что они не видят, наверное, свет в конце туннеля. То есть какой-то надежды, что будет лучше. А здесь как бы кормят. Ты знаешь, что ты каждый день все равно получишь еду.
Мне кажется, им вообще комфортно жить в этой среде.
Привыкаешь. Привыкаешь.
А вот смотри, интересно, ты сказала 50%, да? Вот если обратиться к статистике, ну она тоже такая, как говорят, что статистика — это есть маленькая ложь, да? Вот. Но, тем не менее, есть определенные показатели, цифры, которые вот в открытом доступе, и я бы хотел бы их озвучить и проанализировать. В России, по данным Росстата, насчитывается порядка 5 миллионов бездомных. Раз. Второе. Москва, значит, по данным Московского департамента труда и социальной защиты, в столице живут 14 тысяч бездомных людей. Но по неофициальной статистике от 60 до 100 тысяч человек. То есть какой
вторая.
Разрыв? Вторая. Правильнее, да?
Ближе более, к правде.
Да, к истине. Да. Ближе к истине. И вот смотри, если ты говоришь 50% те, которые на вокзалах, но на вокзалах сейчас стало мало людей. Может быть, их так организовали, что они не попадаются нам на глаза, где-то как-то вот организованно с ними взаимодействуют, кормят, обогревают, там, ухаживают за ними, там, там же еще, наверное, какая-то медицинская помощь оказывается, или нет?
Медицинской помощи сейчас нет. Вот если мы говорим про Ярославский вокзал, нет. Раньше приезжали, сейчас нет.
А экстренная медицинская помощь нет? Я когда созванивалась, мне говорили то, что есть такие.
Может быть, но вот я не видела. Там был один фонд, который приезжали врачи, раздавали лекарства, и все. Последнее время, ну, до пандемии я их не видела.
Интересно, они попали в программу вакцинации, интересно?
Кто?
Ну, бездомные.
Сомневаюсь.
То есть это вообще, получается, люди, которые за бортом нашего общества находится.
Я завтра буду на вокзале, я задам этот вопрос, узнаю, сколько у кого есть вакцина, у кого нет вакцины.
И вообще, переболели ли они?
Да. А то, что переболели, я уверена.
Ну, вообще, люди болели очень тяжело. И я вот не представляю, как, когда человек болеет, вот ладно, там лежишь дома, там у тебя это высокая температура, там, и ты ждешь, когда же вот этот первый, второй, третий, пятый, седьмой день пройдет. А им-то где лежать? Они под это, на улице валяются?
Ну, подождите, а как они тогда зимой, когда в 17-м году был, я этот день никогда не забуду, когда было настолько холодно, что я свои ноги потом отпаривала, наверное, час. Потому что я просто, они превратились в какой-то синий ужасный цвет от холода. А они там стоят постоянно в очереди, ожидая еду. Вы думаете, они как бы не могут переболеть стоя? Я уверена, в этом могут. То есть,
наверное, включаются какие-то резервные
у
силы
них
организма.
Есть свои, да, не силы организма, а у них есть, наверное, даже свой иммунитет.
А что делать, если человек оказался на улице? Обратного пути уже нет?
Очень много кто с этим, этот вопрос задавался, и очень много как бы даже мы думали об этом. Здесь нужна больше психологическая помощь, потому что это фантазеры. Это самые настоящие фантазеры. Я тоже об этом в тот раз рассказывала, что сегодня он может сказать, что я хирург, я был хирургом, меня выбросили, на следующий день он будет там, я был пилотом. Тут опять-таки брать его, да, и воспринимать это все всерьез не надо. Там нужен психолог, там нужна очень такая хорошая, четкая работа психолога.
А у нас это не предоставляется?
Нет, этого нету.
То есть психолог ты?
Я?
Самоучка. То есть ты человек, увлеченный этим делом, вот стремишься помочь людям, вот ты и кашевар. Ты работник торговли, который занимается
сбором одежды.
Сбором одежды, подготовкой, предпродажная подготовка, а у тебя же не продажная, просто раздаете.
Это надо видеть. Это, кстати,
вот, вот ты сказала, что ты сейчас стала больше заниматься вот как раз вот предоставлением одежды, да?
Угу.
Вот, проходит ли вот эта одежда какую-то санитарную обработку? Понятно, что это. Кстати, ты говорила, что там есть у вас еще бывают и новые.
Да.
Ну, бывают.
Да, конечно.
Бывают. Но это где-то процентов, наверное, доля 5%, наверное.
Ну, это, например, на Новый год, когда я собираю подарки,
ага.
Когда мне дают деньги, еду и покупаю ботинки. Ботинки, носки.
Ботинки, носки.
Да.
Да.
Вот это все понятно.
Перчатки, наверное, какие-то.
Ну,
или варежки, варежки.
Ну, это большой уже гламур.
Это роскошь.
Это да. Уже роскошь, да, за это можно убить и подраться не надо. Но вот такие, да, мы делаем, конечно, зимой, вот когда получается, я это все покупаю.
А в основном это, значит, бывшие в употреблении вещи.
Да, 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 ну, которые еще можно.
И они проходят какую-то санобработку или...
Смотрите, когда изначально собирала, они, главное было, чтобы это было чистое. Чистое, чтобы это было возможно еще носить, возможно использовать. А сейчас я, то, что так как я собираю очень, ну, у меня до сих пор остается очень большое количество вещей, которые собираются, я подружилась с одним тоже очень интересным проектом, называется Swap. Туда, там заключается идея в том, что можно обменять. То есть, если у меня есть вот эти брюки, я могу эти брюки прийти туда, отдать, оставить и взять другие взамену.
То есть, ты с себя снимаешь брюки?
Ну, грубо говоря, да.
Ты же их не стираешь, вот какие есть, такие есть.
Да, какие есть, такие есть. Или я могу это принести в мешочки, да, там, отдать и обменять на что-то другое. Что-то там можно купить, но там можно купить за умеренную стоимость. Ну, понятное дело, любой проект должен как-то существовать. То есть там надо оплачивать электричество, надо оплачивать аренду, то есть это есть. Это очень интересный проект, потому что туда можно прийти, даже если ты там просто прийти, я хочу там переодеться, предположим. Я могу туда прийти, я могу с себя снять и оставить. Одежда там, она уже все это проходит, потому что там этот проект, он сделан как настоящий магазин. Вот эти делают бутик, да, как бы это все красиво, там это все вешалки красивые, все красиво разложено. То есть там, конечно, все и чисто, и поглажено.
Это напоминает секонд-хенд.
Ну, элитный секонд-хенд. Красивый, элитный, очень-очень. То есть мы там в том году, так как я все-таки родом из Сирии, православная из Сирии, мы празднуем Рождество 25-го. Ну, с 24-го на 25-е. И я попросилась туда в гости мне. Мария сказала, приходи. Мы пришли с девчонками, принесли наш шоколад, принесли наши мандарины. Это же все надо собирать. А я же как бы ленивая, я могу всех как бы завести. И у меня девчонки, мои подружки это все собирают. Я им сказала, с меня ужин, вы делаете. И мы собрали эти подарки. Мария нам это предоставила, такую возможность. И получилось, что наоборот, очень круто, когда народ знакомится. Даже то, что мои друзья туда пришли, они такие, о, круто, я тоже хочу, вот можно я это куплю? Она такая, да это не продается, ты можешь разменять, просто дай что-то взамен. Она такая, ну у меня же нет ничего, я не хочу свои штаны. Она говорит, ну все, тогда ты можешь это сейчас забрать, как бы, а потом принести, занести. Потом из-за этого получилось наоборот, ей принесли еще больше, то есть уже принесли не одну вещь, а ей принесли 10 вещей. Это очень круто, потому что, по сути, миром правят деньги. Правильно? Да. По сути, мы можем же не за счет денег жить. Мы же можем жить за счет обмена услугами друг друга. Я умею вышивать, давай я тебе буду вышивать там простынь, а ты там умеешь зубы лечить, давай ты мне вместо этого зуб сделаешь. То есть мне кажется, это очень интересно. То есть таким образом можно победить экономику, убить ее, уничтожить и сделать обмен...
Сказать, обрушить доллар. И другие валюты.
И другие, да, всех сразу.
А вот чем лучше всего помочь бездомному человеку, простому гражданину?
Только не деньгами. Только не деньгами. Если хотите помочь, купить ему поесть. Они всегда голодные.
Я, кстати, несколько раз встречался, вот такая ситуация была, подходит ко мне человек за помощью, угу. Я сразу говорю, пойдемте, я вас отведу, покормлю. Угу. Тем более вот в центре Москвы здесь очень удобно, там разворачиваются и уходят.
Не боятся.
Не, мне кажется, им это и не надо.
Они боятся. Пойдем, я тебе куплю.
Так.
Пойдем, я оплачу.
Так.
Не покормлю. Пойдем в магазин, я куплю.
А что бояться здесь?
Пойдем, я тебя покормлю, значит, мы куда-то идем. В какое-то кафе.
Так.
А как он может себе позволить туда зайти? Он же там чужой.
Ах, вот. А вот это я не учитывал. Психологический момент. Угу.
То есть у них тоже есть страх социума, у них есть страх общения с людьми, потому что они считают, что они изгой. То есть их изгнали, они никому не нужны. А если ты говоришь, стой, сейчас тебе принесу батон хлеба, он будет стоять.
Вообще, вот я слышала такую версию от Эмиля, основателя Ноя. То, что он говорит, как только прекратится бесплатная помощь, они побегут в приюты, во всякие вот такие организации. Вы что думаете?
Или красть.
Красть?
Или. Это люди, которые привыкли, им постоянно была протянута рука. То есть, хочешь, не хочешь, они получат еду. Если это прекратить, это нельзя прекратить, это надо лечить. Это болезнь, это распространилось. То есть, все, они уже привыкшие. То есть, тут отнимут у них конфету, то они могут красть, они не могут по-другому, иначе они не умеют жить, они не могут просто пойти и начать работать и получить деньги. То есть я предлагала очень много раз, я предлагала работу. Я говорю, ребят, есть такая-такая работа, там надо таскать такие-такие-то мешки. Поедете? Ой, нет. Я говорю, почему? Я говорю, тебе заплатят. Я говорю, я договорюсь, тебе заплатят нормально. Там, если ты это сделаешь, тебе заплатят там 4000 рублей. Это же хорошо. Не, не хочу, я здесь лучше поем.
То есть им на улице комфортнее, чем просто работать, выгоднее?
Да.
То есть, если прекратится помощь по факту-то?
Ну, во-первых, опять-таки, вернусь, на вокзале у меня есть пенсионеры. То есть, если прекратится помощь, я таким образом сделаю плохо пенсионерам. Я не могу кормить, там, например, тебя кормлю, тебя не кормлю. Да, вот это будет как бы немножко такое
превзятое отношение. То есть, ты одинаково ко всем относишься?
Да, конечно. Угу.
А как вы вообще пришли к благотворительности, то, что вы волонтер?
Так Бог захотел.
Да? А как вы поняли, что Бог захотел?
Нет, я пришла туда благодаря Алене Поповой, я вам рассказывала тоже эту историю. У меня один раз знакомая, не знаю, вы знакомые, незнакомая, потащила в храм Святой Екатерины просто сортировать еду. Я тогда это делала на таком автомате, и я не могла понять, что мы делаем вообще, что это такое. То есть я вообще была далека полностью от этого всего. И там было огромное количество еды.
То есть это то, что прихожане приносят?
Да, вот да, да. Да. Там было... Мы тогда это сортировали для фонда «Русь». И даже я спросила вот Алену, я говорю, Ален, что это такое? Он говорит, это сортировка еды. И я не понимала даже, я не могла понять, что это такое сортировка еды, зачем? Это же может делать машина, это же может там производитель делать. Зачем мы стоим, просто этим занимаемся? И было очень тогда мне непонятно. Потом она мне сказала, потом поймешь. Думаю, ну ладно, потрачу сейчас своего времени, мне как бы не сложно. И потом мы с ней поехали на вокзал, там тогда была палатка, кормил фонд пельмешки. И мы туда, когда пришли, тогда вот все и началось. Тогда я поняла, что, Господи, есть голодные люди. Мы живем в таком-то году, и есть голодные люди. Это не Африка, это Москва, это Россия. И все люди здесь могут себе позволить поесть. Здесь же должна быть какая-то помощь от государства, должно что-то быть. Оказалось, нет. И тогда я получила по голове, как ведро холодной воды. Тогда я проснулась и сначала начала с картошки. Начала запекать картошку и просто ходила, ее там раздавала. И потом это уже превратилось в суп, превратилось в тушенку, развивалось потихоньку.
А вы чувствуете какую-то благодарность с их стороны?
Да. Когда они говорят спасибо, это самое крутое спасибо, потому что это ни один человек не может повторить, потому что как они это говорят, это прям мурашки по всему телу.
Я в интервью видела с вами то, что вы говорили, когда вам вначале бездомные говорили спасибо, mm-hmm. вы прямо yes.
Да, да.
А сейчас уже как-то вы более...
Ну, уже избалованная.
Привыкаешь к этому, да?
Да, уже. Нет, почему? Я сейчас с ними общаюсь, наоборот. У меня сейчас с ними общение как со знакомыми. То есть я знаю вот этот, у нас даже клички есть, у меня там есть один Злюка.
Скажем, это не кличка, а имена.
Нет, имена. Нет, наверное. Ну, мне кажется, это больше похоже на клички, потому что я там могу спокойно прийти, например, сказать, где Злюка? И все поймут, о ком идет речь, потому что он всегда там ходит такой достаточно злой и постоянно ругается.
А к вам как обращаются?
Жоржина. Они все знают мое имя, они все помнят то, что... Хотя сложное имя, я понимаю это все, но они прям произносят и знают Жоржина, Жоржина, Жоржина.
А они знают, что ты из Сирии?
Да. Они же сначала спрашивают, откуда такое имя? Ты придумала его? Я говорю, нет.
Жоржина, было бы интересно поговорить о причинах, почему люди оказываются на улице. Вот у меня есть небольшая статистика причины бездомности в 2020 году по данным ночлежки. Первое – это переезд в поисках работы, это 32%. Семейные проблемы, потеря работы или потеря возможности снимать жилье, это 31%. Утрата документов 16%. Жертвы мошенничества 12%. Болезнь, продажа жилья. Вот вы, опытный человек, вы согласитесь с этим?
Со всеми этими, да, но по поводу процентов. Процентов, конечно, нет. Очень много еще людей, я сказала о том, что нужна психическая, да, психологическая помощь. Очень много людей, например, которые оказалась какая-то ситуация в их жизни, да, переломная, человек ломается, он уже не может встать на опять на ноги, и все, он сломался, упал, и все, он уже не видит другого выхода. То есть, может быть, когда он сломался, он начал употреблять алкоголь, может быть, он начал употреблять наркотики. Слава богу, я на вокзале, кстати, наркоманов не встречала. Вот это, слава богу, алкоголиков, да, но наркоманов нет. Он сломался, нет никакой поддержки, подушки нет, которая его поддержит.
Что виноваты родственники в какой-то части, не поддержали в какой-то момент.
Ну да, с учетом того, что очень большой процент это приезжие, может быть, родственников просто не было рядом. Потому что вот недавно мне как раз звонили, искали одного человека, который приехал из Дагестана. Его искала семья в Дагестане, к которой он уехал и пропал. И они каким-то образом... мы его нашли в итоге этого. И да, мы его даже, по-моему, отправили. Но я просто говорю, может быть, потому что я же это передаю дальше, по всем, всех обзваниваю. И не было подушки. То есть он там оказался, он сломался, а подушки социальной нету. То есть его не взяли... Он оказался на улице, когда он сломался, да, он потерялся, может быть. И ему некуда возвращаться. А не знает, куда идти. Ну, обычно как бы принято, да, такое, можно сказать, общепринято, если куда-то, то мы идем либо в больницу, либо мы идем в полицию, либо мы идем на вокзал, да, где можно посидеть, отдохнуть хотя бы. И ты, придя на вокзал, ты встречаешь людей, потому что они очень общительные, очень, они открытые, они всегда любят поболтать, они любят все рассказать, пофантазировать. И когда они это начинают делать, ну, понятное дело, тебя это затягивает. Ты остаешься там.
То есть уже такому человеку, который оказался на грани, ничем нельзя помочь?
Мне кажется, сломанного нет.
Алкоголизм. Вот здесь есть статистика, но ничего не говорится про алкоголизм.
То, что я говорю на вокзале, у меня как бы есть те, которые приходят там на кормление пьяные. Ну, таких даже бесполезно кормить, потому что он просто не донесет.
Но они, когда уже становятся бездомными, пьют. А до этого они пили, как вы думаете, становится это причиной алкоголизма?
Не могу сказать.
Вот я могу привести несколько примеров. Люди, которые проходят лечение от наркомании, от алкоголизма, притом это лечение, оно достаточно длительное. От 3 месяцев бывает, там более 3, там 5 месяцев, бывает 9 месяцев. То есть это стационары, это они проходят потом еще реабилитацию в реабилитационном центре. И когда они возвращаются к своим близким, родным, те их не узнают. И не знают, как с ними дальше продолжать общение. Потому что там супруга, там у нее был муж пьяница, там, или мать, у нее сын был, или дочь наркоманка, да, вот они их отправили на лечение, те лечились, они вернулись, они вылечились, можно сказать, их научили, как себя вести, то есть их поведение стало другое, а родители вот этих близких, никто ими не занимался. Это неправильно. То есть сам процесс лечения, он должен проходить так, чтобы работали специалисты как непосредственно с больным, так и с созависимыми, то есть близкими людьми. Потому что их надо научить общаться уже с человеком, который вернется к ним обратно домой. И вот очень много случаев, когда сын возвращается к матери или дочка возвращается к матери, она его не принимает. Она к нему так же относится, как он 9 месяцев назад был наркоманом, да? И он это пережить не может и уходит.
Это сломанная психика у ребенка, у наркомана, у алкоголика.
Нет, почему сломанная? Его же вылечили, ему подсказали вообще, как себя вести.
Но он же прошел 9 кругов ада, нет?
Да.
Так что это сломанная психика.
Ну, кстати, вот одна из причин, что они возвращаются, вроде бы стены есть родные, но они не родные, уже получается так. Ну да, сломанная психика, но опять же есть очень хорошие примеры, когда родители ходят на курсы созависимых, там они общаются с психиатрами-наркологами, и после того, как близкий человек возвращается в семью, они правильно выстраивают взаимоотношения, и все получается нормально. То есть вернуться в среду, которая готова принять его.
Не знаю. Честно скажу, что не знаю, потому что люди, с которыми я общалась на вокзале, находясь с ними, как бы, по сути, мы не общались, по сути, я просто как бы откормила, да, там, раздавала одежду, в каких-то местах я на них орала, в каких-то местах я на них ругалась, в каких-то местах они там могли мне сказать, что я там не сделала то, что я хочу. То есть у нас был такой разговор, как сказать правильно, такой разговор, как потребителей.
Не, ну ты же говорил, что они тебе рассказывают свои жизненные истории. Ну да, там один был там
пилот. Хирург, пилот у меня там были, да. И в какой-то момент они переключились, мы с ними стали как близкие друзья, да, то есть в их глазах мы близкие друзья. Ты мне обещала принести, почему ты не принесла? То есть они вот уже меняют. Но я на него смотрю, говорю, почему ты, когда я тебе дала в том году ботинки, ты за ними не следил? Почему ты взял так, их куда-то дел, и сейчас мне опять надо как бы мучиться, искать тебе ботинки? Ну, как тебе сказать? Ну, вот так украли. Я говорю, почему ты меняешь и говоришь, что их украли, если они были на тебе? Как на тебе могли их украсть, если ты как сидишь, себя не снять? Ну, так, это просто такой как бы пример, да? Он такой, ну вот, там чуть ли не единорог прилетел и забрал мои ботинки. Я говорю, ну, то есть, дорогой, ну как ты, давай без фантазии. То есть даже здесь не фантазия, а видно, здесь какая-то детская хрупкая психика. То есть она так настолько расшатана, что он может все придумать, все может...
Ну, придумывает, это значит ложь. А ложь – это форма защиты.
А я не думаю. Может быть, это его реальность. Как бы, может быть, это реально он увидел единорога, как крадущего его ботинки. То есть здесь как бы включаем фантазию, и любой сценарий здесь подойдет. Но мне кажется, что у этих людей именно проблема с головой больше всего. Я даже один раз мне написала одна девушка, она психолог, сказала, что она хочет помочь. Я всем говорю welcome, как бы добро пожаловать, все приходите. И она говорит, вот я буду оказывать тебе помощь. Я говорю, вообще круто, я говорю, им она нужна. И она пришла, посмотрела, она говорит, когда это все закончилось, кормила, она говорит, я не смогу. Я говорю, почему? Она говорит, я не смогу. Их, во-первых, очень много. Я говорю, по одному бери хотя бы, там не обязательно сразу всех 100. Она такая, нет, мне это будет очень сложно, и их надо чуть иначе лечить. То есть она от этого отказалась даже. Она, то есть, посмотрев на это все, она поняла масштаб работы.
То есть она не от того, что брезгливо.
Нет.
А от того, что видит, что это серьезнейшая сложная проблема.
Там уже даже нету вопроса, они уже не грязные. Сейчас за счет того, что очень много проектов разных, где можно помыться, переодеться, то есть они достаточно. Ну, я думаю, вы видели разные фильмы, да, то, да, что снимались там и так далее. Они не грязные. То есть там, если придет один, да, пьяный, ну, это нельзя сразу говорить, что все они такие. Нет, они нормальные, они ухоженные теперь.
А скажи, пожалуйста, вот, наверное, на вокзалах просто концентрация бездомных людей. А помимо этого, они, наверное, где-то еще есть?
Я сегодня, когда сюда ехала, я в метро видела. Уже я видела два человека, хотя я это утром сделала, как бы поездка, да. У метро сидел молодой парень, который тоже просил деньги. И здесь, когда сейчас выходила, тоже я это увидела. И я на это наблюдаю с большим-большим ужасом, потому что в какой-то момент их не было. Это был 18-19 год, когда не было. А сейчас они возвращаются. Понятное дело, сейчас как бы ситуация тяжелая, да, в стране. Много кто работу потерял из-за пандемии и так далее. Но сейчас их больше. И сейчас у меня, кстати, очень много молодых ребят я видела на вокзале, когда на Новый год раздавала подарки. Молодые, хорошо одетых. Я на них смотрю, говорю, вам ничего не лопнет? Я говорю, вы как бы... Они такие, ты не представляешь, что это остатки просто хорошей жизни, которая была.
А вы им верите?
Ну, скорее поверю. А какая разница, мне же не жалко.
А вообще вот как себя правильно вести? Я обращаюсь и к радиослушателям, и к вам. Вот когда оказываешь помощь, что главное? Оказать помощь или проанализировать и сказать, вот, а надо ли оказывать, и а как оказывать? Вот. Ко мне часто вот приходит такая мысль, а как оказывать? Вот, как помочь человеку? Да? А может быть, это все неправильно? Может быть, вообще не надо задумываться над этим? А вот видишь, человеку надо оказать помощь. И ты должен ее оказать. Или все-таки надо вот рассуждать, как оказывать. Ты много лет этим занимаешься, у тебя опыта больше, чем у меня.
Окей, а почему ты хочешь оказать помощь?
А вот бывает такой порыв, вот, бывает вот, то же самое подаяние. Идешь, посмотрел на человека, и тебе не хочется ему помочь. А иногда смотришь, вот, и прям тебе хочется достать и не копейки какую-то мелочь, а побольше.
Почему?
Именно вот прям хочется оказать.
Почему?
Ну вот не могу объяснить.
То есть это, я еще в тот раз говорила о том, что это благотворительность, это очень такое эгоистическое дело. То есть если я это делаю, я так решила для себя. Если я это делаю, я это делаю для себя. Мне надо отдать. У меня есть чего отдать. У меня есть, например, вещи, я хочу их отдать. У меня есть эмоции, которые у меня их очень много. Я готова взорваться. Мне некуда их отдавать. Я их отдам там. Это может быть добрые эмоции, может быть, это какая-то агрессия, которую я хочу выбросить. Не то, что там надо всех бить, да, но нет, я не такая. Залежались эмоции, которые мне надо их отдать. И это эгоистический поступок. Вот почему я спросила, почему ты хочешь помочь? То есть это ты хочешь помочь, а не он тебя просит помочь. Нет, я не говорю о том, что сидит
и просит. Когда я хочу помочь, у меня бывает два варианта. Чтобы мне это зачлось, раз.
Молодец. Вот я к чему и веду.
А второй вариант бывает, даже я об этом не думаю. Вот меня вот так пробило, вот так. Я смотрю на человека, и у меня вот чуть ли не слезы появляются, и вот хочу ему помочь. Но чаще, конечно, потому что мне зачлось.
Вот у меня мои друзья надо мной прикалываются. Я дружу с разными религиями. Как бы я человек... так как я намешанная кровь, у меня и Восток, и Запад, у меня друзья такие же намешанные. Они мне говорят, ты уже себе этой благотворительностью на небе место забронировала. Я говорю, да, я забронировала себе место. Я говорю, даже если я там не буду, я говорю, мне и внизу будет хорошо, если мне это надо, если там ад внизу. Я говорю, здесь вопрос не в этом. Здесь вопрос в том, что у меня хотя бы будет диалог с Богом в каких-то местах. Я ему буду говорить, ну, что еще, например, я должна сделать, там, чтобы ты на меня посмотрел и помог. Ну, бывает же, да, некий такой монолог, правильно сказать, не диалог. Что мне еще сделать? Не знаю. Я считаю, что это самый такой настоящий эгоизм. Если у тебя есть, именно внутри ты чувствуешь, что ты сейчас лопнешь, и тебе надо что-то это отдать, выплеснуть, помогай людям. Если нету, не надо помогать.
А этому можно научиться? Как вот к этому прийти? А может быть, об этом надо задумываться? Вот опять же, наша сегодняшняя передача. Мы могли вообще эту тему не поднимать, да? А мы сегодня подняли эту тему. Сегодня мы говорим о благотворительности, любви к ближнему. То есть человек мимо просто так не прошел, а услышал и задумался над этим, да? И если чаще мы будем обращаться к этой проблеме, может быть, мы начнем правильнее поступать? Или я наивен? Наивен.
Знаешь, я всегда как бы, меня толкает на любую ситуацию, меня толкает одна фраза. Понятное дело, что она как бы не совсем корректна для этого, но если ты поймешь мою мысль, будет понятна моя идея. Не познав одиночество, не оценишь любовь. То есть, если ты не будешь ни какое-то время одинок, ты не оценишь любовь. То есть, если ты не будешь в какой-то момент голоден, ты не оценишь, что такое помогать или получать помощь. Самое сложное – это научиться получать помощь.
То есть, когда ты сам оказываешься на грани, ты начинаешь помогать от чистого сердца?
Да.
Бескорыстно?
Да, да, бескорыстно.
А вы оказывались на этой грани?
Да.
Может, поэтому вы помогаете, а не потому, что эмоции выплеснуть
хотите? Нет, я не эмоции хочу выплеснуть, просто у меня дыра внутри меня. Я понимала, что у меня реально большая-большая дыра, именно, как говорят, там, дыра в душе, дыра в сердце, по-разному это все называют. И я это запомнила этими людьми. У меня тогда уходила на готовку, чтобы один день покормить на вокзале, у меня уходила неделя. Потому что это надо было сначала купить продукты, дотащить их до дома, потом их рассортировать, потом начать их уже мыть там и так далее, резать, тушить, варить, готовить. И на эту неделю уходила. То есть я, грубо говоря, в это так зависла, то есть я в какой-то момент даже начала одеваться, как они.
А вы не уставали от этого?
Нет.
Образа?
Нет. Нет. Но я в какой-то момент поняла, что я превращаюсь в одного из них. Мне стало страшно.
И что вы сделали?
Да ничего я не сделала, что я делала.
Я продолжаю.
Мне уже не страшно.
Вот сейчас как раз есть возможность озвучить телефон. То есть, если кто-то готов тебе помочь или включиться в твою деятельность в качестве волонтера, помощника, ты можешь сообщить номер телефона.
Так что, если у телезрителей или слушателей радио есть вещи, которые они хотят поменять, или отдать просто так. Я вам рекомендую это сделать в проекте, с которым я очень хорошо дружу, который меня выручает в те моменты, когда мне не хватает ботинков, носков там и так далее. Воспользоваться проектом СВОП. СВОП, он находится в метро Новослободская. Там главная сейчас Мария, очень красивая девушка. И они там работают, у них разный график, но их можно найти. У них Фадеева 6. Я это прям запомнила, потому что я туда каждый день почти катаюсь и вещи отвожу. Так что, если им отдадите, это будет очень классно. Вы сможете просто обменять одежду или можете просто отдать от чистого сердца, как вам угодно.
И можно поучаствовать?
Можно поучаствовать,
конечно. В качестве волонтера,
да? Да, там можно поучаствовать, да. Разобрать, например, помочь Марии. Мария будет в восторге, потому что она это все на ней одной. Так что ей достаточно сложно. И проект очень красивый. Самая прелесть и этого проекта, что это вход в такой красивый-красивый бутик, красивый магазин. Mm-hmm. Да, это очень приятно.
А как с тобой связаться?
А, со мной связаться можно по номеру телефона 8-963-689-0691. 8-963-689-0691.
И еще раз.
Со мной можно связаться по номеру телефона, если вы решите мне помочь. 8-963-689-0691.
Ну и... Вопрос еще такой хотел задать. Сейчас серьезные изменения происходят вообще в мире. Это касается возможного потока беженцев.
Он уже начался.
Ты уже, наверное, с этим столкнулась?
Да, в пятницу уже успела.
Поподробнее расскажи об этом.
Я прочитала в Инстаграме. Я же подписана на всех. Я увидела, что вывесили видео, как поступило 70 семей из Донбасса, которых никуда не разместили, и их некуда девать. И это было, если я не ошибаюсь, боюсь наврать, очень боюсь это сделать, но, по-моему, это был Нижний Новгород. И туда поступили эти семьи, и их девать некуда. И это мама и детишки. Я, конечно, не смогла на это... Я сначала думаю, ладно, не буду я на это реагировать, это мое дело. Потом подумала, нет, я не могу. И я начала... Сначала я позвонила в тот фонд, узнала, что да, их надо разместить. Потом я позвонила... в фонд НОЙ, я общаюсь там с Николаем, я говорю, Коля, надо обеспечить, надо их куда-то поселить. Коля мне сначала сказал, мужиков возьму. Я говорю, мужиков нет, там только мама и дети. Я говорю, Коля, делай, что хочешь, надо этот вопрос решить. И как бы это определилось, тогда он связался с главным, и тогда согласились разместить этих детей. Но меня пугает другой момент. Это только начало. Что будет потом? То есть это очень сильно пугает. То, что они окажутся на улице, я в этом... Ну, не то, что они там должны там оказаться,
какая-то
да?
Какая-то доля, не 100%.
Все 100% у нас будет пополнение. Угу. То есть это реально очень страшно.
И поэтому, уважаемые радиослушатели и зрители Радонеж ТВ, вот наше участие в помощи людям, она вот значимость этого участия возрастает, потому что ситуация становится... более напряженной, более сложной. Поэтому это тоже одна из причин, почему мы сегодня решили затронуть вот эту тему. Уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Рай, истина и ложь», я ее ведущий Александр Простакишин. Наши передачи могут выходить в эфир в повторе, но для тех, у кого есть возможность слушать и смотреть нас через интернет, я хочу сообщить, что все наши передачи программы «Рай, истинные и ложные», начиная с 2012 года, а их уже более 350, можно найти на сайте «Радио Радонеж» в разделе рубрики «Рай, истинный и ложный», а видеоверсии в YouTube «Радонеж ТВ». Так что смотрите и слушайте нас в любое удобное для вас время, тем более, что с 2015 года наш информационно-просветительский цикл передач включен в учебную программу «Профилактика аддиктивного поведения молодежи для обучающихся» в рамках Федеральной целевой программы развития образования. Я напомню, что вы можете задавать свои вопросы по электронной почте radril@yandex.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. В наших передачах мы сообщаем телефоны, по которым наши слушатели в случае необходимости могут обратиться за помощью или консультацией по вопросам, связанным с проблемой зависимости. И я зачитаю эти телефоны. Телефон доверия, так называемый телефон горячей линии Московской наркологической службы 8-495-709-6404. Это государственное учреждение, где можно анонимно, конфиденциально получить квалифицированную помощь. Еще раз озвучу номер этого телефона. 8-495-709-6404. И несколько телефонов сообществ. Сообщество родственников, подчеркиваю, родственников анонимных наркоманов. 8-985-197-09-60.
Еще раз. 8-985-197-09-60. Сообщество родственников анонимных алкоголиков. 8-495-220-09-69. Еще раз повторяю. 8-495-220-09-69. И сообщество анонимных наркоманов. 8-495-505-33-96. 8-495-505-33-96. И мы продолжаем. У нас осталось совсем немного времени, но хотелось бы еще... Вот у Виктории есть вопрос.
Да, мне хотелось бы поговорить на тему произведения Максима Горького «Пьеса на дне». Как люди оказались там, где находятся сейчас многие бездомные люди. Как вы думаете?
Я, кстати, вот с этим произведением впервые и с этой проблемой столкнулся в школе. Дабы в школе, в той школе, в которой мы учились, это было в школьной программе.
Я, к сожалению, это не читала, но да. Так как мне сказали о том, что эта тема будет затронута, я ознакомилась совершенно чуть-чуть, потому что время мне не позволило прям взять и прочитать книгу. Но мне показалось, то, что я прочитала, это описание того, что происходит. Да. Это и есть это дно. Точно снизу уже не постучат? Не будет стука снизу?
Но странник, который пришел к ним, пытался постучать. Mm-hmm. Не достучался.
Не достучался.
И они остались на дне. Mm-hmm. То есть как думаете, если человек оказался на улице, он на дне, обратного выхода нет?
Если помощь будет ему, если у него будет поддержка, то его вернуть можно. А если он будет как бы один, то его, конечно, затянут те его друзья, с кем он познакомится, уже находясь на вокзале. Типа, не переживай, здесь жить можно. Пойдем, сейчас покажу, где можно поесть.
А вас можно назвать странником в их жизни, который вселяет в них надежду, веру?
Меня нет, наверное, потому что я на них очень часто кричу, ругаюсь, не думаю. Я пыталась, честно скажу, я пыталась им помочь. У меня были такие моменты, когда я им работу, ну, то, что я говорила, работу и так далее. Но у меня за все это время только два человека, которые устроились. И потом они мне позвонили, сказали спасибо там и так далее. Нам номера просили, а вот этот номер, потому что вот эта женщина мне тоже помогла, а вот этот номер можно мне тоже? То есть я за них искренне рада. То есть я очень рада, что они вернулись. Может быть. Может быть, им там было лучше. Может быть, там хорошо, а мы просто думаем, что наша жизнь хорошая. Но то, что они смогли поверить в себя и это сделать, то да.
А что люди делают не так, что оказываются на улице?
Да это миллион причин. Если, например, кроме тех процентов, которых мы назвали, ты назвала, можно также сказать, если человек, например, у него началась депрессия, он ушел из дома, и он больше не хочет этой жизнью жить.
То есть, если наши радиослушатели сейчас понимают, что их родственник находится в депрессии, ему лучше помочь, не отвернуться?
Нельзя отворачиваться, потому что это может довести.
Да.
И если он в депрессии попадает на вокзал, вот такую жизнь, это не факт, что он там выживет.
А в целом вот из всего общества бездомных там люди образованные?
Есть образованные, да.
А есть высшее образование, да, в среднем?
Да, да, да. У меня есть, опять-таки, насколько, как бы здесь 50 на 50, потому что она вроде... адекватный человек, она грамотно говорит, прилично выглядит, как бы здесь можно поверить, то что она преподаватель. Но она оказалась, у нее отняли квартиру, она живет в комнате в подвале. То есть, понятное дело, я не ходила, не проверяла, да? Но нормальная бабушка, которая приходит, здесь можно поверить. Ну, а что у нее там в голове произошло, я же не знаю, я не могу поставить диагноз.
А я вот общалась с основателем приюта Ной, Эмиль. Он сказал то, что он проводил свое исследование и взял 100 человек и изучал их тему, почему они оказались, их историю, почему они оказались на улице. И в 90% люди врут, все свои истории.
Они все врут, да.
Но это защитная такая, мне кажется, все-таки защитная реакция.
Они хотят казаться интересными собеседнику.
Они хотят вызывать жалость, мне кажется.
Но это еще те, которые хотят что-то. А ведь есть категории, которые уже ничего не хотят, наверное, а?
Есть такие, да. Но вызывает жалость, нет. Ты и так уже, ты и так уже пришла на вокзал к ним, скажем так, на их место, где их кормят. То есть они уже вызвали тебя сюда, свои там жалость, не жалость, ты уже здесь. И ты уже пришла не с пустыми руками.
Вот интересно, статистика, вот, которая предлагает... благотворительная организация «Ночлежка». Вот что это за организация? Она была основана
проект.
В Ленинграде, еще тогда Ленинграде, в 1990 году.
А в 2018 году создан филиал, открылся филиал в Москве. Угу. У них интересный проект, очень, ну, чуть ли не каждый год что-то новое. Там у них даже газета выпускалась, которая называлась «На дне» сначала, а потом «Путь домой». И справочник для бездомного, потом они делали вот приюты, микроавтобусы, где назывался ночной автобус, где
он
можно было согреться.
До сих пор, да?
Вот, да. То есть интересный, очень интересный проект, и в этом проекте вот достаточно много людей трудится. Там насчитывает 40 человек, которые как сотрудники, и сотни людей, которые как волонтеры. Я вот вообще об этом раньше не знал, но они еще проводят такое, ну нельзя сказать научное исследование, ну статистическое такое мониторинг, да, социальный мониторинг. И вот предлагают такие цифры, что касается образованности людей, которые находятся вот в трудной жизненной ситуации. С высшим образованием 24-23%, среднее образование 40%, среднеспециальное, и среднее 27%. То есть подавляющая часть людей... Это люди, которые имеют образование, а у нас с образованием есть определенная и культура, правильно? То есть люди, в принципе, нормально развивались, но что-то такое произошло с ними. Да, вот что-то, да, вот какая-то беда какая-то пришла к ним домой, и вот они попали в такую сложную жизненную ситуацию. То есть нельзя сказать, что это изначально были такие дармоеды. Вот
они
это,
были обычные люди.
Это такие же граждане нашей страны. Уважаемые радиослушатели, все они были такие же, как мы. Абсолютно такие.
И никто от этого не застрахован.
Но так получилось. И вот я думаю, когда начинаешь вот это осмысливать, понимаешь, что надо помочь. И, наверное, помочь не чтобы тебе зачлось, да. Над этим тоже надо бороться, что... Да, первый раз ты подумаешь, а надо помочь, чтобы тебе зачлось. Второй раз тоже так подумаешь. Третий раз уже эта мысль, может быть, и не придет. А четвертый раз ты придешь и поступишь, как сказано в Святом Евангелии. Я хочу зачитать от Матфея, Святое Евангелие, глава 6. «Смотрите, не творите милости вашей перед людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного». Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Вот я думаю, что вот это должно нам помогать, всем нам, в том, чтобы увидеть людей, которые нуждаются в помощи, и принять правильное решение. Наверное, так.
Но увидеть в них людей.
В первую очередь, да, вот увидеть в них людей. И, может быть, тогда... Чем чаще мы вот это будем совершать, тем быстрее. Но это тяжело. Это труд.
Это, да.
Это труд над собой.
Над собой.
В первую очередь, наверное, надо задуматься о самом себе. Когда ты видишь человека, которому надо помочь, надо в первую очередь, наверное, подумать не о нем, а о себе, что ты завтра можешь оказаться в такой
месте.
Же ситуации. Да? Угу. Не осуждая никого. Жоржина, я благодарен тебе, что ты сегодня... достаточно много рассказала об этих людях, и мы должны знать, что да, есть хитрецы, что они есть лжецы, там вот, но мы должны это знать, не осуждая их.
Это их жизнь.
Это их жизнь.
Сегодня он хочет быть таким, пусть будет. Это его фантазия.
Да, Виктория.
Вот, мне кажется, это очень важно, то, что мы сегодня поговорили на эту тему. Мне кажется, многие радиослушатели узнали много нового. Многие, мне кажется, задумались над этой проблемой, будут более...
Внимательные,
да.
Я думаю, что очень важно, что над этой проблемой задумываются и видят эту проблему молодое поколение. То есть не только те люди, которые прожили тяжелую жизнь. Люди, ну, может быть, кто-то и застал войну, или это дети послевоенного периода. Тяжелая жизнь была, очень тяжелая жизнь. Разрушенная экономика, разрушенное хозяйство, и недоедали. Но все равно вот люди это прошли, и они более внимательны к тем людям, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Но сейчас важно, чтобы и молодое поколение, которое не столкнулось с такими испытаниями, которые прошло поколение там, 50-х, 60-х годов, может быть, 40-х годов. Да, они не столкнулись там, с недоеданием, да, но они должны видеть, что кто-то нуждается в твоей помощи, и у тебя есть возможность эту помощь подарить. Наверное, так.
Могу добавить сюда. Я услышала в свой адрес один раз такую фразу на тему молодежи. Мне сказали, ну это же так модно. Ты такая модная. Меня это немножко смутило. Я говорю, в чем я модная? То, что я тащу этот бидон и иду на вокзал? Я говорю, в чем мода? Так, нет, заниматься благотворительностью – это модно.
Это стереотипное мышление, мне кажется, у многих.
Да, к сожалению.
Уважаемые радиослушатели, время нашей передачи подошло к концу. Я напомню, что мы выходим в эфир каждый четверг в 23 часа, на следующий день в пятницу в повторе в 16 часов и следующий повтор в субботу в 9 часов утра. Наша программа была подготовлена при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовым коммуникациям Российской Федерации. Виктория, я тебя хочу поздравить с дебютом.
Спасибо.
Вот, что сегодня у тебя вот первый эфир в качестве соведущего. И хочу сказать, что мы занимаемся полезным делом, потому что вот к такому социальному проекту привлекли студентов факультета радио-тележурналистики Института современного искусства. Вел передачу я, ведущий цикла просветительских передач «Беречь детей от зависимости» Александр Простакишин. До новых встреч в эфире. Жоржина и Виктория, большое вам спасибо.
Спасибо.
До свидания.
Ярок стань сильней делами встреч.